Всем добрый день, здравствуйте. Вы слушаете особое мнение правозащитника Григория Михнова-Войтенко. Григорий Александрович, здравствуйте. Добрый день, вы нас слышите? Ну ладно, сейчас со связью что-то произошло, но сейчас все вернется обратно.
Да,
я Марк Нуждин. Вот, все, да. Очень хорошо. Значит, все состоится, как и положено. А что у нас тут положено? У нас положено ваше особое мнение, и я напомню нашим слушателям и зрителям, что программа выходит на сайте echofm.online, в онлайн-приложении «Эхо», есть и для Android, и для Apple, как вам удобно, так и смотрите, слушайте. Ну и, конечно же, целый час в ближайшее время самые животрепещущие темы мы здесь обсудим. Я вот с чего хочу начать, попросить вас прокомментировать. После удара, который произошел по жилому дому в Днепре накануне, продолжают разбирать завалы. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам, где осудил тех, кто закрывает глаза на происходящее. Цитата такая. «Ваше трусливое молчание закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами». Вот как вы считаете, вообще в принципе есть кто-то, кто здесь услышит? И не в пустоту ли говорит президент Украины?
Я думаю, что вообще никакие слова, сказанные кем бы то ни было, они не произносятся в пустоту. И, конечно, любые слова слышат, тем более, что сейчас все средства коммуникации позволяют в самых дальних, самых закрытых уголках, в общем, в тот же момент, когда происходит то или иное событие, говорят те или иные слова, немедленно их услышать. Другое дело, что, конечно, это очень жесткая оценка, и, честно сказать, на мой взгляд, не очень справедливая, потому что вообще нормальная реакция, человеческая реакция на трагедию – это помолчать. Ненормальной реакцией как раз является пляска на костях. Вот тут, что называется, нечего обсуждать. Мы, думаю, с вами вместе, и наши зрители, слушатели, обратили внимание на несколько высказываний, скажем так, пропагандистов, которые, ну, в общем, конечно, уже совершенно находятся далеко за гранью добра и зла, и которые всячески одобряли факт попадания ракеты в жилой дом. Вот. Опять же, безотносительно к тому, чья это была ракета, результатом чего это стало и так далее. Давайте не будем сейчас оценивать. В конце концов, есть специалисты вообще при любом подобном факте, да, в любом случае необходимо расследование, и обычно уполномоченные органы государства этим занимаются. Из-за чего бы ни произошел пожар в Зимней Вишне, погибли люди. Из-за чего бы не упал малайзийский Боинг, погибли люди. Из-за чего бы не произошло попадание ракеты в дом в Днепре, погибли люди. И вообще нормальная реакция, на мой взгляд, человеческая, вообще помолчать. Вот. По поводу того, является молчание трусливым или является это молчание скорбным, я думаю, возможно разночтение. Опять же, я понимаю, о чем говорит президент Зеленский. Он говорит о том, что большая часть российского общества не высказывается активно против войны. Но когда мы вспоминаем какие-то исторические примеры и говорим, например, вот американский народ выступил против войны во Вьетнаме. Американский народ тоже сильно не сразу выступил против войны во Вьетнаме, и до того, как он выступил, там много чего было, и много кого из известных американских граждан американское правосудие осудило вот, к разнообразным наказаниям за то, что они отказывались идти воевать. И тогда это в какой-то момент были единицы, а потом уже, к сожалению, через много лет только собрались миллионы граждан в походе на Вашингтон, чтобы, так сказать, продемонстрировать свое мнение. Вот.
То есть вы говорите фактически о большой инерции, которая должна...
Конечно. Идет очень большая инерция, понимаете? Потому что так или иначе, вот, да, уже скоро год, совсем мало осталось времени, вот, чуть больше месяца, но общественная сознательная инерция – это все-таки вещь такая очень, как бы сказать, очень, очень неторопливая. Вот. И, понимаете, я не берусь вот совершенно точно осуждать кого бы то ни было, не зная мотивацию. Понимаете, выступить против тех, кто устраивает пляски на костях, мне кажется, абсолютно, так сказать, моральным долгом. Вот. А осуждать тех, кто не находит слов, понимаете, вот я в этот день, это так еще совпало, да, с известием о смерти Инны Михайловны Чуриковой, вот как-то все наложилось, а вчера еще скончался Вахтанг Константинович, с которым я был знаком в свое время, довольно близко общались когда-то, миллион лет тому назад. Вот. Но... Знаете, я не нашел, например, слов. Я просто поставил черную картинку у себя в социальных сетях. Вот. Надо ли было писать что-то, не знаю. У меня, честно говоря, уже просто даже сил нет комментировать каждый факт. Тем более, что, в общем, к величайшему сожалению, дистанционные обстрелы продолжаются. И, опять же, не имею возможности досконально проверять каждый факт, но я вижу, что люди продолжают гибнуть. И, к сожалению, из того же самого Донецка тоже приходит информация об обстрелах и о погибших людях. Это вызывает, конечно, главный вопрос. А для чего надо было начинать специальную военную операцию, если мы, Россия, не можем обеспечить безопасность жителей Донецка? Вот. Надо ли было вообще это все делать, если военные методы, как мы видим, не срабатывают. Вот. Но проблема-то остается. Люди продолжают гибнуть. И вот это самое, конечно, чудовищное, что мы видим и слышим в эти месяцы.
Еще об одной проблеме, наверное, менее чудовищной, но тем не менее очень-очень уж громкой. У нас существует определенное размежевание между теми, кто уехал и кто остался вот во время этой войны. И это размежевание все время пытаются закрепить как-то законодательно. Вот у нас член Совета по правам человека Кирилл Кабанов счел нужным ввести ответственность для предателей России. Он сказал, что это понятие нужно как-то закрепить в законодательстве, и без него никакие претензии к критикам российского государства не будут иметь юридической силы. Вот как вы считаете, во-первых, возможно ли это вот с точки зрения закона? Как можно сформулировать предательство? Ну, а во-вторых, возможно ли это с точки зрения здравого смысла?
Ну, понимаете, мы уже проходили и врагов народа, и членов семьи врагов народа, понимаете, член семьи иностранного агента, все у нас возможно. Любые законодательные вывихи, они, в общем, оказываются возможными в сегодняшней ситуации. Вот. Но у меня, конечно, ощущение, что вот такими законодательными или псевдозаконодательными инициативами некоторые люди пытаются прикрыть чудовищную пустоту. Ну, вот есть некая абсолютная пустота на месте ума, чести и совести. Вот, ее пытаются прикрыть, потому что как-то нужно обосновывать. Не случайно, примерно месяц тому назад, у нас наконец появилось четкое объяснение, что происходит. Если наши зрители упустили этот момент, вот я хочу напомнить и, может быть, кому-то подсказать, да, что мы, Россия, проводим специальную военную операцию, а страны НАТО и весь коллективный Запад ведет против нас войну. Вот. Таким образом, это сказал Владимир Владимирович Путин, если кто-то упустил. Вот. Таким образом, наконец, стало понятно, что можно говорить, что нельзя говорить. Вот. И как можно говорить? То есть, когда мы говорим «война», надо обязательно через запятую добавлять, которую против нас ведут страны НАТО на территории Украины. Вот тогда все, значит, не является ни административным, ни уголовным, скажем так, преступлением. Вот. И критерии предательства, они, видимо, будут столь же акварельны, как критерии оскорбления чувств верующих. Потому что законодательно у нас не сформулировано ни кто такие верующие, ни что такое чувство. Вот. Толком не сформулировано, что является оскорблением, что не является. Тем не менее, уголовная статья есть, и регулярно она всплывает в полицейских сводках о том, что такое или иное дело возбуждено. Ну, вот также можно сформулировать предательство. Потому что если более-менее понятно, что такое, например, шпионаж, то есть действительно человек, имеющий доступ, официально имеющий доступ, да, под роспись, подписывающий соответствующие бумаги, допуски, да, допускает с какими-то государственными секретами, он потом эти секреты передает потенциальному или реальному противнику, ну вот понятно. Что такое предательство Родины, видимо, имеется в виду, конечно, да, ее гражданина? Вот конкретно я считаю, что мое правительство совершает грубейшую этическую, политическую, какую угодно, экономическую ошибку. Вот это является предательством? Это является предательством правительства. Ну, простите, я голосовал за другую партию и вообще хотел другого человека видеть, например, в кресле президента. Может быть, не знаю, господина Гиркина я бы хотел видеть президентом. Вот. Я совершенно не обязательно имею в виду только демократ. Ну, как гражданин России потенциально. Имею право? Имею право. Вот. Является ли в таком случае моя позиция предательством? Как будут определять? Кто будет определять? То есть пока это такое сотрясение воздуха, конечно. Но очень тенденциозное, очень симптоматичное. Да? Это очень так же, как все эти разговоры о том, что лишать гражданства, отбирать паспорта, отбирать недвижимость, бизнес и так далее, и так далее, и тому подобное. Но это такой необольшевизм, понимаете, в общем-то.
Но смотрите,
да.
Действительно, можно говорить о том, что это во многом разговоры, но когда таких разговоров делается слишком много, такое ощущение, что атмосфера сгущается. Конечно. И если 100 раз сказать «волки-волки», то, конечно, может быть и другое следствие. В конце концов, эти волки и появятся. Вот как вы считаете, конечно, мы дойдем до какой-нибудь дискриминации уехавших в обозримом будущем? Или все-таки нет?
Я очень боюсь, что дойдем. Я очень боюсь, что дойдем. Потому что, конечно, у, скажем так, властей Российской Федерации существуют очень большие опасения, и, наверное, не безосновательные, вот, что такое внутреннее, в первую очередь, на самом деле, не столько политическое, на сегодняшний день с политикой все довольно плохо. Вот, в России. Но такое этическое противостояние как раз может привести к определенным последствиям. Потому что, конечно, это очень наивные призывы, когда говорят, вот не надо платить в России налоги, не надо... Ну, это, скажем так, призывать можно, реализовывать невозможно. Да? НДС зашит, что называется, в большом количестве товаров. Да? То есть, тогда, значит, невозможно просто ничего купить в магазине.
Вот. Уж аналоги на добычу полезных ископаемых мы даже не говорим.
Ну, конечно. Ну, масса вещей, которые просто вот эти налоги, акцизы и так далее, они зарыты внутри цены, и о чем тут говорить. Вот. И тогда остается действительно единственный выход – уехать. Вот. Но, конечно, это вызывает очень серьезные, не столько, все-таки, наверное, даже не столько опасения, сколько раздражения. Да, что, опять же, понимаете, у нас как-то очень сильно недооценили возможности цифрового столетия. то, что многие границы оказались закрыты. Газету «Русскую мысль» в Москве 1978 года невозможно было, так сказать, спокойно получать по подписке и читать. А интернет, несмотря ни на что, работает. Вот. И слова, опять же, я далек от того, чтобы все это формулировать слово «правды» там, какими-то такими высокими категориями. Назовем проще. Альтернативное мнение, противоположное мнение. Вот. Оно все-таки доносится, оно все-таки звучит. И это создает некую более объемную картину, которая, естественно, любая такая картина, она опирается в чем-то и на экономические обстоятельства. И вот здесь...
А я вас сейчас как раз об противоположном мнении и спрошу. Да, вы упомянули этическое противопоставление, которое существует вот одних и других. Я как раз об этом сейчас сформулирую вопрос, но перед этим хочу сказать о том, что этически людей все-таки объединяет. Вот нас с нашими слушателями, допустим, объединяет то, что мы программу эту делаем фактически вместе. И они могут принять участие в этой программе. Конечно же, помочь нам ее делать каким способом, смотрите в описании, пришлите нам какую-нибудь сумму, которая, на ваш взгляд, уместна за ежедневную газету, за исторический журнал, за какую-то единицу прессы. Способы самые разные, включая просто положить деньги на телефон, помогите нам делать эту программу, и таким образом мы все, получится, в общем хоре донесем вот то самое мнение, о котором мы говорим. И вы упомянули этическое противопоставление, говоря об одном полюсе. А вот у нас как раз у слушателей есть другой полюс этого этического противопоставления. У нас вот буквально в тот момент, когда вы говорили об обращении Зеленского к нашим гражданам, на Ютубе появился небольшой опрос. Считаете ли вы Россию государством террористов? Угадать? В общем-то, мне кажется, несложно, что там говорят наши слушатели, но процентовка интересна. Да, Россия – это государство-террорист, 97%. Нет, Россия – государство не террорист, оставшиеся 2%. То есть получается, что другой полюс, вот эти вот наша аудитория, да, она не менее радикальна.
Да. Вы знаете, ну, как любой опрос, он всегда немножко провокативен, потому что чаще всего истина все-таки она где-то посредине, как известно. Вот. Но этически я, в общем, видимо, все же должен согласиться. Понимаете? Потому что, хотя, опять же, это требует некого раскрытия темы и договоренности о терминах. Да? Потому что такое государство? Что такое терроризм? Как мы понимаем эти слова? Использование каких средств ведения войны определяет именно террористическую, скажем так, подоснову для этих действий, а каких не подразумевает? Потому что есть одна базовая вещь. Эта базовая вещь называется «не убий». И вообще-то перед тем, как отдавать приказ своим войскам входить на ту или иную территорию или просто открывать огонь по наступающему противнику, вообще-то хорошо бы про эту базовую вещь вспомнить. Но дальше начинаются очень серьезные разночтения. Понимаете, хотя я лично вот для себя все-таки придерживаюсь того мнения, что любые силовые методы, которые государство проводит против своих или чужих граждан, говорит только об одном, о том, что политики очень серьезно не дорабатывают, что не организован диалог полноценный. Диалог между группами граждан своей страны, между правительствами и там, министрами иностранных дел другой страны, с включением тех или иных международных глобальных или региональных институций. Значит, что-то очень серьезно недоделано. Потому что только в этом случае, да, это как в воспитании детей. В общем, нужно брать очень серьезное такое дыхание, потому что иначе возникает, постоянно возникает искушение дать по заднице. Вот, и ничего не объяснять. Просто сказать: так, не лезь и по заднице. Вот, не бери, не делай. Ну, понятно, я большой и сильный, а рядом со мной человек маленький и от меня зависимый. Вот, и, конечно, мне это легко сделать. Вот, но вообще любые серьезные книги по педагогики говорят о том, что это недопустимые методы. Даже в шутку, даже не в полную силу и так далее и тому подобное. Ну вот, я понимаю, что это такой очень условный пример, но тем не менее. Понимаете, любые силовые действия говорят о том, что кто-то не дорабатывает. А когда такая недоработка проявляется в течение довольно длительного времени, то, честно говоря, вот у меня возникает вопрос. А, знаете, есть такая формулировка: неполное служебное соответствие. Так вот, если человек вынужден все время применять силовые методы, то, значит, может быть, что-то, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, в консерватории что-то поправить. Вот. Может быть, просто нужно, чтобы другие люди принимали эти решения и находили методы. Тем более, что когда речь идет все-таки о России, объективно достаточно большом, многонаселенном государстве с самым разнообразным набором возможностей для реализации своей и внутренней, и внешней политики. А у нас как-то все время последние, в общем-то, 30 лет совершенно точно, уже мы не говорим о примате, да, нехорошей, значит, там, коммунистической партии, большевиков и всякое такое прочее. Вот у нас свободное демократическое государство, и тем не менее, все время куда-то мы влезаем, все время где-то звучат выстрелы, все время где-то проводятся какие-то силовые акции устрашения. Что не так? Вообще-то это серьезный вопрос, мне кажется, для любого человека, в том числе стоящего на таких позициях, что называется, государственник-государственник.
А у меня к вам еще один вопрос вот по этому же поводу, потому что, в принципе, более-менее понятно, когда, ну, это, по крайней мере, объяснимо на уровне начальной школы, что не так, когда идет война, и наши солдаты стреляют в солдат противника. А вот возникла ситуация, когда вообще непонятно, что же тут не так и почему это происходит. Это история с мобилизованными из Башкирии, Башкортостана, которые находились где-то на передовой в таких условиях и таких обстоятельствах, что они записали просто ролик с жалобами на собственное командование. Там речь идет о том, что им обещали, что они будут охранять какие-то объекты, а в итоге поставили на передовую. К боям на передовой они не подготовлены. Они действительно думали, что они будут где-то с ружьем стоять, значит, на КПП. Вот. Они пожаловались, и дальше началась история, что их по одному стали куда-то вывозить, они стали куда-то пропадать из поля зрения и так далее, и так далее. Вот это вот огонь по своим, это что такое? И вообще уместно ли говорить о соблюдении прав человека на войне?
Вот хороший вопрос. Но опять же, на войне, наверное, нельзя, а во время специальной военной операции, наверное, можно. Видите, такая вот словесная терминологическая эквилибристика, понимаете, она много чего позволяет. Вот я помню со времен своей собственной службы в армии, это был с 86 по 88 год, и в конце как раз года у нас там начали расформировать то подразделение, где я служил, вот, что вызвало, конечно, неудовольство. Я тогда заканчивал когда службу, я был сержантом, но фактически на офицерской должности. Вот. Мы тоже тогда написали письмо командованию через голову там, командира полка, через голову члена военного совета армии, написали, значит, в округ. Вот. И это вызвало совершенно бешеную реакцию, потому что, конечно, вот то, чего не имеет права допускать военнослужащие, это писать коллективные письма. Вот. Поэтому реакция сегодняшнего дня, она как бы совершенно понятна. Тогда было вот ровно то же самое. Нас таскали по одному, нам предлагали там всякие, кому золотые горы, а кому, значит, Сугундер и цик с гвоздями, значит, на вечно. Вот. Вообще то, что вот лично до меня доносится из зоны боевых действий, у меня так получается достаточно широкий круг общения, и в том числе среди тех, кто находится там из числа российских военнослужащих. Вот. И это говорит только об одном, что, ну уж извините, бедность речи, но другого слова не подобрать. Бардак там страшнейший. Вот, со всем, и со снабжением, и с постановкой боевой задачи, и с использованием, так сказать, не знаю, специалиста-механика в копании канав. Вот, то есть это все понятно. Конечно, я очень сильно подозреваю, что это все, с одной стороны, так сказать, не от хорошей жизни. Вот. Уж больно задача поставлена, нетривиальная. Вот. 5 хлебами 7 тысяч человек, мы помним, кто умел кормить. Вот. В данном случае среди командования таких людей не находится. Вот. Как помочь этим людям? Ну, я думаю, что главная помощь может заключаться только в одном. Вооруженные силы должны вернуться, боевые части должны вернуться в места своей постоянной дислокации. И вот это будет самая лучшая помощь. Потому что все остальное, понимаете, оно в любом случае будет проваливаться. Вот сколько туда ни дай, техники, продуктов, каких-то, не знаю, предметов гигиены, во время боевых действий это все расходуется. Вот сколько привезли, на следующий день надо еще раз столько же. Понимаете? Потому что это прорва, в которую будет бесконечно падать новые и новые и человеческие жизни, и материально-технические всякие предметы материально-технического обеспечения. Это прорва. Лучший способ помочь, повторяю, прекратить боевые действия и отвести вооруженные силы в места постоянной дислокации. И политики...
Григорий начинают... Александрович, а да. Есть второй способ с конца, ну или сначала, да, сначала. Да, вот. То есть лучший способ помочь, мы просто понимаем, что, скорее всего, в ближайшее время этот способ не осуществится. Есть какой-то второй?
Я думаю, что нет. Вот в реальности нет, потому что понятно... Ну вот, зная все-таки о том, вот у меня лично есть такое знание, как организована армейская система, по крайней мере, в России, да, в других странах не берусь сказать. Ведь понятно только одно, что будут наказаны невиновные, награждены непричастные, подразделения как-то переформируют, вот, и все продолжится точно так же, как и было. Потому что не существует сегодня никаких предусмотренных законных способов оспаривания решений команды. Командир приказ отдал, а приказ будет выполнен. Правильный, неправильный, дурацкий, преступный.
Преступный.
Да, он будет выполнен. А вот потом... Вот сначала все должно закончиться, а потом уже может произойти некий разбор полетов.
Буквально на полминуты перерыв, а может на полминуты, на 2 минуты. Григорий Александрович Михнов, Пайтенко, у нас в эфире.
11.30 в Петербурге и Москве. Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в городе Днепр увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в областной администрации. Также сообщается о более чем 70 раненых. 30 из них госпитализированы. В общей сложности из-под завала спасли 39 жителей дома. Судьба еще более 40 неизвестна. Тем временем президент Украины обратился к России. Владимир Зеленский осудил тех, кто предпочел закрыть глаза на трагедию. Цитата. «Ваше трусливое молчание закончится только тем, что однажды за эти же террористы придут за вами». Конец цитаты. Петербургский комик Данила Поперечный уехал из России. Он уверен, что покинул страну не навсегда, но отметил, что из-за его позиции по спецоперации ему не дают выступать со стендап-концертами в России. Официального запрета нет, но, по словам Поперечного, большинство площадок попросту отказывается с ним сотрудничать. Медики сообщают о перебое с поставками лекарств для лечения онкологических заболеваний. Как пишет РБК, в некоторых регионах уже говорят о снижении доступности препаратов. Хотя врачи при этом отмечают, что это не значит, что препараты совсем пропали. Начиная с декабря, Роскомнадзор заблокировал более 300 сайтов с так называемой ЛГБТ-пропагандой. Такие данные приводит газета «Ведомости». В прошлом месяце Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола в интернете, а также СМИ, книгах, кино и рекламе. Наконец, Волгоградская область объявит выходными дни, в которые будет отмечать 80-летие победы Сталинградской битвы. Основной день – это 2 февраля. Такое поручение дал губернатор. Утвердить его должны теперь депутаты облдумы, передает РИА. И испанского оперного певца Пласидо Доминго снова обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемая жертва рассказала о случившемся в эфире местного канала. Ее личность при этом не раскрывается, но, по данным журналистов, она тоже певица. Она уточнила, что это произошло в начале 2000-х годов, но не рассказывала об этом своим руководителям и при этом также не рассказывала властям. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что я Марк Нуждин. Особое мнение правозащитника Григория Михнова-Войтенко вы слушаете. Канал «Ищем выход». Эта программа выходит еще и на сайте echofm.online и в онлайн-приложении «Эхо». И для Android, и для Apple все есть. На YouTube можете нас комментировать в прямом эфире. Пишите, я читаю. Давайте, вот, Григорий Александрович, прошу вас немножко девиации прокомментировать. Хотя на фоне всего прочего, на фоне того, что вот этот вот базовый принцип «не убий» у нас приступают совершенно спокойно каждый день, может, это и не девиация, это тоже, ваше мнение интересно было бы услышать. Ангарский маньяк Попков признался в еще 2 убийствах и сказал, что готов пойти воевать на Украину. Об этом заключенный, отбывающий пожизненное наказание, рассказал журналисту ГТРК «Иркутск». Публикация, правда, пропала с сайта телекомпании, видимо, оперативно убрали. Причем, что интересно, что человек-то, в общем-то, совершенно трезво рассуждает. То есть он сказал, что хочет попасть в зону проведения специальной военной операции, но из-за холодов он все-таки в колонии останется на январь и февраль, а вот после уже готов присоединиться. Вот это что такое вообще? И возможно ли, в принципе, с точки зрения закона и здравого?
Ну, вообще, надо сказать, что это вся очень история, мягко говоря, странная. Она странная по целому набору факторов, ну, в первую очередь, конечно, юридических, да, до сих пор непонятно, каким образом это вообще все оформляется, каким образом это вообще стало возможным. вот такое использование. Да, но я хочу напомнить сам себе, да, и всем нам, что, например, во времена Великой Отечественной войны, на которую сейчас очень любят ссылаться в связи с происходящими, так сказать, событиями, использовали заключенных, в том числе для участия в штурмовых частях в составе штрафных батальонов. И тогда люди писали определенного рода прошения, заявления, где присутствовала одна крайне важная, на мой взгляд, фраза именно с точки зрения этики. И фраза эта звучала следующим образом. «Готов искупить кровью». То есть человек понимает, что он совершил некие преступления, неважно, перед обществом, перед родиной и так далее, и готов в том числе ценой собственной жизни или собственного ранения, собственного здоровья, искупить эту вину кровью. Вот сейчас об этом речи не идет совсем. То есть речь идет о чем угодно. О помиловании, о выплатах, о достойных похоронах, о участии в дальнейшем в государственном управлении. А вот про вину, потому что вообще-то хочу напомнить, что ни один человек без доказанной судом вины в тюрьме не оказывается. Да, у нас, опять же, у правозащиты есть масса вопросов к тому, как наши суды определяют эту вину и как следствие готовит документы, но тем не менее, в условиях тюремных, условиях лагерных, ни один человек без приговора суда не оказывается. То есть, это приговоры, которые вступили в законную силу. Значит, вина, по крайней мере, с точки зрения юриспруденции, такого человека доказана. Вина. И он эту вину искупать не собирается. Он собирается подзаработать. Он собирается уйти от наказания. Он собирается, не знаю, приобрести хорошее место на кладбище или потом стать депутатом Государственной Думы, как уже кто-то предложил. Это очень серьезная девиация. Понимаете, и конкретные уже истории того или иного ЗК вот на этом фоне, на мой взгляд, бледнеет. Потому что, опять же, сложно сказать. Да? К сожалению, мы знаем, что в том числе в журналистском сообществе иногда в погоне за сенсацией, потому что, конечно, насколько я понимаю, там не было сказано, каким образом эта информация была получена и так далее. То есть, тут могут быть, скажем так, разночтения. Вот. Но, в общем, это, конечно, такая очень, очень, очень серьезная, на мой взгляд, этическая, опять же, проблема, что человек никакой своей вины не чувствует. Вот. Он просто решает свою задачу выйти из тюрьмы, прекратить свое, так сказать, уголовное наказание. И все. То есть чисто утилитарная задача.
Вот другой случай, противоположный, может быть, по знаку, а может и нет, о том, как человек, может быть, решает утилитарную задачу, а может быть, и вину чувствует. Это история с задержанием в Норвегии россиянина Андрея Медведева. Он был раньше командиром в ЧВК «Вагнер» и говорил о том, что не согласен с тем, что там происходит. Вот как вы считаете, во-первых, можно ли это считать действительно тем, что человек хочет уйти от наказания, просто он раньше других сообразил, что надо бы спрыгивать вообще вот с этой темы. Или человек действительно возмущен и действительно пытается найти какой-то для себя способ отстроиться именно по моральным соображениям.
Ну, давайте сразу оговоримся. Как пишут многие уважаемые средства массовой информации, обязательно приписывают к любому сообщению, в условиях военных действий невозможно оперативно проверить ту или иную информацию.
Верно.
Опять же, исходя из того, что ни вы, ни я, никто, я так понимаю, из наших зрителей лично с ним не разговаривал, а уж тем более не знали его до всех этих событий. Да, сложно сказать, какая там реальная мотивация. Вот. Единственное, о чем можно говорить, да, что, ну, по крайней мере, опять же, с точки зрения, в частности, христианского мировосприятия, конечно, любой человек имеет право, возможность, и иногда это право и возможность реализует, право покаяния. То есть изменение своей оценки того, что, в частности, он делал. И это главное. Да, что дает нам вообще определенную христианскую перспективу, этическую. То есть ни один злодей не лишен этого права. Вот. Как бы его фамилия ни звучала, и какие бы проклятия до того он, так сказать, не получал на свою голову. У него есть возможность изменения своей оценки, своего поведения, своих действий. В данном случае пока, к сожалению, ну вот, на мой взгляд, информации маловато для того, чтобы понять, насколько вообще вся эта история не является таким, извините, фейком. Да, насколько этот человек тот, за кого себя выдает, насколько его история соответствует действительности и так далее. Ну, поскольку он попал уже в руки норвежской полиции, я так понимаю, что они там сейчас будут проводить всякие разные расследования, проверки и так далее, и в результате этих проверок уже будет принято то или иное решение. Да? Но наверняка, глядя на какие-то репортажи о том, как, например, господин Брейвик себя чувствует в условиях пожизненного или какого-то у него многолетнего заключения, я думаю, что очень большого количества заключенных, и не только заключенных, да, вообще жителей нашей страны, может возникнуть желание, а не посидеть ли мне в норвежской, немецкой, швейцарской и прочей тюрьме. Вот, что сильно там получше, чем где-нибудь у меня в городе Верхняя Салда или Нижняя Пышма. Вот. Так что пока это скорее выглядит, конечно, как желание... Не то, что уйти от ответственности, да, но, в общем, как-то изменить свое существование, на мой взгляд.
Существование именно в материальной сфере.
Да, в материальном мире, да, потому что, в общем, здесь он, видимо, понимает, что, конечно, в те боевые действия, которые ведутся, во-первых, насколько мы все знаем, сейчас ни один контракт в вооруженных силах, и, видимо, ЧВК в этом смысле хоть и не является частью вооруженных сил, но, видимо, происходит примерно то же самое. До окончания мобилизации ни один контракт в соответствии с указом президента не расторгается. То есть человек, отслужив, там, подписав контракт, положим, на полгода, не может уйти просто-напросто со службы. Он обязан продолжать. Да, его там могут ротировать, отводить там, в госпиталь, еще куда-то, значит, посылать какие-то на переподготовку, но потом его вернут обратно в войска. И, насколько я понимаю, вот это очень многих, что называется, не устраивает. Вот, потому что люди изначально, в том числе прошлым летом, еще до начала мобилизации, опять же, этические оценки давайте сейчас оставим немножко в стороне, но... Такая логическая цепочка была, что вот я пойду полгода, значит, там повоюю, вот, а через полгода, в том числе и денег подзаработав, хорошо, родине послужив, значит, вернусь к нормальной жизни. А через полгода оказалось, что нет, ты должен продолжать до нашей победы. Вот. И вот тут многие, я знаю, очень сильно, скажем так, расстроились, потому что они на это не рассчитывали.
Давайте тоже о материальной сфере. Нам Мария Андреевна прислала 300 рублей, извинилась, что так мало. Слушайте, это немало, потому что если бы все, кто смотрит «Особое мнение», присылали бы нам по 1 рублю, это бы хватило уже на месяц оплаты труда технических специалистов. Так что, Мария Андреевна, большое спасибо. Все способы, как вы можете нам помочь, в описании программы. О другом, хотя тоже материальная сфера на самом деле, в Москве на длительную реэкспозицию закрывается дом на набережной, музей ГУЛАГ. Что такое дом на набережной, я думаю, очень многие знают просто вот из общей эрудиции, но на всякий случай Я напомню, что это здание для чиновников правительства, которое было построено в сталинские времена, и музей был о тех, кого из этого здания репрессировали. Вот. Длительная реэкспозиция. То есть, конечно, журналисты напоминают о том, что прошлая реэкспозиция тоже заняла много времени, но вот сейчас все-таки чуть-чуть ситуация другая. Как вы думаете, это только предлог?
А вот сложно сказать. А вот сложно сказать. Понимаете, скажем так, особенно сегодняшняя конструкция, скажем так, властных устремлений в сфере идеологического влияния, она заключается в том, что власть пытается приватизировать любую память, наложить на нее лапу, заставить работать на себя. Вот, кстати говоря, это в таком же, на самом деле для меня это все цепочки примерно, то есть одна и та же цепочка, да, события, они укладываются в одну и ту же сторону. Да, вот вчера вечером пришло сообщение, точнее это была публикация в газете «Le Monde», о том, что муниципалитет маленького городка под Парижем, городка Сен-Женевьев-де-Буа, отказался принимать деньги от Российской Федерации на содержание кладбища. Там с 2005 года Российская Федерация как бы оплачивала содержание кладбища, напомню, для наших зрителей и слушателей, да, что там похоронены очень... Это кладбище возникло, было выкуплено русской общиной, французской, парижской, в первую очередь, конечно, в 1927 году. И с тех пор там похоронено очень большое количество самых разных людей, в том числе составляющих, так сказать, цвет российской культуры. И вот с 2005 года, значит, российское правительство туда отправляло деньги. В этом году муниципалитет сказал, нет, мы следующий, так сказать, платеж принимать не будем. Деньги там, на самом деле, не очень большие. Вот за 17 лет все вместе там получилась сумма около, насколько я знаю, 2 миллионов евро. Ну, то есть, как бы у нас, у каждого из вас в кармане столько не лежит, но если иметь в виду и значение, и распределить по годам и так далее, сумма, на самом деле, вполне себе, скажем так, обозрима. Вот, насколько я знаю, я вчера разговаривал, потому что со своими парижскими друзьями, меня это лично тоже касается, у меня там все-таки отец похоронен на этом кладбище. Вот, я разговаривал с парижскими друзьями, они сказали, что сегодня будут подробно выяснять все-таки, что там и какие могут быть действия, если надо, то, значит, в общем, будут организовывать сборы средств. То есть, российскому правительству уже в 2005 году было понятно, да, что нужно и там поставить тоже ногу. Вот. И музей ГУЛАГа тоже надо. И вот все, все, что имеет отношение к нашей истории, надо для начала приватизировать, а потом использовать себе на пользу. Вот такая была концепция. Кстати говоря, то же самое было и со всеми общественными движениями в России. Да, не случайно, с чего все началось? С объявлениями, значит, подлых там, американских госдеповских деятелей в том, что они что-то такое тут финансируют. И была предложена замена, там, в частности, фонд президентских грантов, там еще что-то, всякие губернаторские гранты, все что угодно. Да? Вы что-то хотите сделать, вы у нас деньги берите, вы у них деньги не берите. Понимаете? Вот. Ну, а дальше простой, известный, так сказать, в определенных кругах принцип, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Вот. Соответствующими выводами, понимаете? Поэтому насколько закроется музей на дом на набережной, сложно сказать. Стоит ли за этим какой-то злой умысел? Вот тоже, да не думаю. Понимаете? С другой стороны, все-таки действительно каждой экспозиции требуется и обновление, и ремонт, и структура грунтов, насколько я слышал, от всяких друзей там сложно. Трещины по этому дому идут регулярно, по крайней мере, театры и эстрады постоянно с этим боролись. Вот, то с трещинами, то с протечками. Он в том же самом доме находится. Вот, поэтому всякое может быть. Но вот хуже всего, мне кажется, это вот именно то, что государство пытается наложить лапу на все. На все, что так или иначе имеет отношение к истории, к человеческой памяти и так далее. Кстати, опять же, в этой связи невозможно не вспомнить тот же самый, например, Сандермо. Потому что в тот момент, когда именно Сандермо стал превращаться из локальной инициативы в такую инициативу общественно значимую, с одной стороны, а с другой стороны, как бы неподконтрольную, вот тут-то и начались проблемы серьезные у Юрия Алексеевича Дмитриева, вот, которые закончились для него чудовищным несправедливым обвинением и тюремным сроком.
Да и самое печальное, что и не закончились.
Ну, закончились, да, обвинения, но продолжаются. Ну, закончились, я имею в виду, его противостояние, скажем так, с государственной властью.
А скажите, то есть я правильно ли вас понял? Вы вполне представляете себе в Москве музей ГУЛАГа 2024 вопрос содержания?
Конечно, конечно, потому что и в том музее ГУЛАГа, который я представляю себе сейчас, будет обязательно стенд о перековке, о доблестных сотрудниках. Вот, о том, как они там замечательно трудились, работали, будут выставлены их ордена, медали, наградное оружие и так далее. И вот ни секунды не сомневаюсь, что такой музей, и туда будут возить, опять же, молодое поколение и рассказывать о том, как правильно наша власть боролась с врагами народа, как она их выявляла. Вот, какая это была замечательная и кропотливая работа.
Ух, как мы закольцевали, получается, вернулись опять. Я напомню, что начали-то мы сегодняшнюю программу с государства-террориста и с термина «предатель», который могут ввести, могут не ввести в законодательство, обсуждения такие идут. Лихо. И еще хотелось бы, чтобы вы прокомментировали тему, которая, она близка к всему, о чем мы говорили, но вроде как чуть-чуть в стороне тоже. Перед этим я только нашим слушателям еще раз напомню, что нас вообще очень радует, что вы принимаете участие не только в обсуждении, но и в помощи при подготовке этой программы. Переводите нам те суммы, которые вы считаете возможным потратить на газету или на журнал, потому что, в принципе, то же самое вы находите и здесь. Каким образом это сделать, смотрите в описании программы. Там все написано, способы очень легкие, включая просто положить деньги на телефон. Я хотел вас спросить вот о чем. Буквально сегодня BBC написала, опубликовала материал о том, что, о том, как в России работают экозащитные организации. Природу мы вроде как все любим. Значит, деревья, всякие там эти самые кустарнички, всякие животные, все их хотят защищать. Их хотят защищать и чиновники, их хотят защищать и бизнесмены, их хотят защищать и простые общественники. Вот там, где, конечно, интересы государства накладываются на вот этих вот прекрасных зверюшек, там возникают проблемы не у государства, а у экологов. И сейчас в условиях войны они вынуждены сворачивать свою работу. Есть ли, на ваш взгляд, какая-то возможность, вероятность того, что все-таки такие политически нейтральные темы выживут, останутся в общественном поле, даже несмотря на драконовские всякие вот эти вот меры по поводу запрета любой несогласованной с властями активности?
Я думаю, нет. Я думаю, что, конечно, они не останутся. Плюс, понимаете, ну вообще все, что касается, в том числе экологии, ну, чего далеко ходить. В нашем с вами любимом городе Санкт-Петербурге едва ли не основным камнем преткновения долгие годы является тот же самый закон, так называемый ЗНОП. Да, вот, и сколько самые разные общественники и депутаты регионального парламента, включая дорогого Бориса Славовича Вишневского, борются за то, чтобы где-нибудь какой-нибудь хотя бы пятачок оставить, скверик, чтобы остался там между домами и так далее. Ну, и это и так вызывало постоянное противостояние, потому что кроме заботы, так сказать, о зеленых насаждениях, вот, всегда существует, особенно в городах, тот или иной, простите, коммерческий интерес, да, очередное пятно застройки, которое, в общем, можно хорошо освоить. Во время боевых действий, с учетом того, что применяются системы залпового огня, применяются системы, подобные известной системе «Солнцепек», вот, применяются термобарические всевозможные снаряды. Ну, о какой вообще экологии можно говорить? Наносится жесточайший урон. Кстати говоря, еще много лет придется, об этом сейчас мало говорят, но, в частности, вот один мой очень давний товарищ, вот, ныне объявленный, конечно же, иноагентом, такой известный довольно эколог Женя Симонов, вот, он уже несколько раз писал о том, что мы очень серьезно недооцениваем тот вообще ущерб экологии, который сейчас там наносится, и с учетом того, что это бассейн многих рек, и вообще Черноморский бассейн в конечном итоге. Вот. То, что будет с экологией, что будет с рыбами. Да? А мы слышали всякие разные сообщения о очень серьезных экологических последствиях на Каспии, которые экологи объясняют очень просто. Это вот пуски. Ракетные пуски из района Каспийского моря приводят к тому, что там гибнут тюлени, гибнут рыбы, гибнут... В общем, там своя тоже катастрофа идет. Вот. Так что я думаю, что и экологам, и любым другим вообще общественникам сейчас скажут, значит так, максимум, что может быть, это вот идите в детский сад и поделки какие-нибудь с детьми лепите, вот, или рисуночки рисуете. Вот это максимум той активности, которую мы вам можем позволить. Вот. Это, ну, мое такое предположение.
Но ведь, как я понимаю, речь идет не только о районах, которые охвачены боевыми действиями, но и, в частности, в том материале, о котором я говорю, упоминается Архангельск. И вот этот знаменитый ШИЭС, и там экологи вынуждены сворачивать свою работу.
Ну, конечно, потому что, естественно, вообще любая активность. Вот сейчас мы же видим, мы понимаем, что никакие общественные, так сказать, выступления, никакие одиночные пикеты сейчас не приветствуются, мягко говоря. Да? Значит, соответственно, а у нас все-таки как привыкли те же самые экологи поступать? Да, что-то не устраивает, собираем петицию. На петицию нет реакции, проводим пикеты. На пикеты нет реакции, собираем митинг. Ну, вот это сейчас все невозможно. Да? Значит, любая неподконтрольная активность, я не сомневаюсь, будет пресекаться. Вот. А с учетом того, что, в общем, опять же, законодательно, мы сейчас постоянно видим, слышим те или иные инициативы, да, о переводе экономики на военные рельсы, да, это же все... Так или иначе, чаще всего связано с экономикой. Вот. Потому что Куштау начинают разрабатывать не потому, что просто вот, делать нечего, да, а потому что там некие полезные ископаемые, которые собираются использовать. Вот. Мусорный полигон, он тоже нужен не просто так, а в рамках довольно серьезного бизнеса. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас все эти истории будут максимально жестко пресекать, вот, именно потому, что начальство лучше знает, что сейчас нужно делать для того, чтобы наша экономика, как часы, работала на благо Родины.
Спасибо большое. Резюме не очень веселое, но, тем не менее, зато применимое к разным самым отраслям нашей жизни, начиная от экологии и заканчивая, к сожалению, правозащитой. Общественный деятель и правозащитник Григорий Пайтенко был в нашем эфире. Особое мнение. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.